Здравствуйте, дорогие друзья. Рад новой встрече с вами. И мы продолжаем с вами разговор о псевдоиндуистских тоталитарных сектах. Наверное, помимо общества сознания Кришны, о котором мы с вами говорили, даже не одну передачу вели разговор, наверное, вторая по известности в нашей стране псевдоиндуистская секта – это трансцендентальная медитация или так называемая секта Махариши. Кстати сказать, ее продукцию иногда можно встретить в съестных лавках или в киосках. Это обычно такие сладкие печенья или как, так называемые тортинки Махариши, еще какие-то такие тортики долговременного хранения и прочее. Но их всегда легко распознать по названию Махариши. Нужно помнить, что так же, как, собственно, и кришнаитская продукция, Махариши, его продукция тоже идоложертвенная, и тоже православные должны ее избегать. Секта была создана, как раз вот я уже это имя сказал, человеком А по имени Махариши Махеш Йоги, ну то есть это его сектантское имя. Он родился в Индии, в начале 60-х годов приехал в Калифорнию и в Калифорнии стал продвигать свое учение. Трансцендентальная медитация. По его легенде, он уверял, что он был любимым учеником такого известного индийского гуру, которого звали Гуру Дев. И он был, скажем, гуру первого президента Индийской республики. И якобы Гуру Дев поручил ему разработать легкий способ медитации для западного человека. Проверить, естественно, какими были его отношения с Гуру Девом, невозможно. Но вот такая есть легенда. Ну, на Западе он там потолкался одно время, было дело ни шатка, ни валка, потому что таких гуру уже на тот момент было достаточно много, и всем хотелось побольше денег. Но Махариши тут, что называется, подфартило. Ему удалось протиснуться к Битлз, группе известной, к тому времени уже культовой, начала 60-х годов, и стать их личным гуру. И вот тут, конечно, Махариши стал очень известным. Не менее известным, чем сами Битлз. На то время, покуда он был с ними. Правда, Битлз, хотя, конечно, они были духовно весьма и весьма всеядны, и их кидало из одной секты в другую. После Махариши они связались с кришнаитами и так далее. Но вот Махариши они быстро разобрались. Они поехали к нему в Индию. На тот момент он уже приобрел себе достаточно очень дорогую недвижимость в Индии. Приехали туда, посидели то, что называется, у его ног. И разочарованные уехали. Джон Леннон потом написал про него песню «Секти Сейди», где он называл его грязным похотливым старикашкой и другие не менее нелестные наименования. Популярность Махариши упала, но он оказался весьма оборотистым господином и создал свою систему, которая уже через несколько лет стала приносить ему миллионы дохода, дальше больше. Он, собственно, скончался в прошлом году, будучи не просто миллиардером, а мультимиллиардером. Несмотря на такую очевидную религиозную подоплеку, трансцендентальная медитация и Махариши, он создал, собственно, такую схему, он уверяет, что его трансцендентальная медитация – это не религиозная система, не имеющая ничего общего с религией, что это просто некие такие психологические упражнения, психологическая медитация, которая помогает человеку во всем. Нужно медитировать только 10 минут утром, 10 минут вечером. Это особый способ, мы вас обучим, как медитировать, и когда вы будете медитировать, то это вам поможет сразу и здоровье приобрести, у вас здоровье намного улучшится, у вас умственный коэффициент, так называемый IQ, повысится сразу на много пунктов, у вас наступят совсем другие отношения с домашними, другие отношения на рабочем месте, сразу к вам будет притягиваться удача, и, в общем, у вас наступит совершенно другая жизнь. Вы будете полностью реализовывать свой потенциал, тот, который вы сейчас не можете реализовать. Медитация вам это даст. Интересно, что когда произошли вот известные трагические события с террористической атакой на Центр всемирной торговли в Нью-Йорке, 11 сентября 2001 года, то тогда Махариша, еще живехонький он тогда был, написал воззвание к мировым правительствам и предложил им пожертвовать ему смехотворную сумму, всего-навсего 100 миллиардов долларов. И за эту сумму он обещал собрать в одном месте 10 тысяч летающих йогов, и они начнут там все летать и производить большое количество позитивной энергии, и тогда, собственно, во всем мире наступит мир и всеобщее процветание и благоденствие, и с терроризмом будет покончено раз навсегда. Но, увы, наши правители пожадничали, не выделили бедного Махариши этой суммы, и в результате, видите, терроризм имеется до сих пор. Ну, это, конечно, шутки. На самом деле речь идет о жесткой и опасной тоталитарной секте. Секте, которая начинается с обмана. Обман, видите, в том, что якобы эта медитация – это не религиозный акт. Махариши предпочитает говорить о неком творческом интеллекте или созидательном разуме. Это термин, которым он заменяет бога, индуистского безличного бога, которого нужно селить самого в себя и который должен тогда помогать разрушать карму и притягивать к себе волны удачи и все прочее. Так что система вполне религиозная, это было даже доказано в судебном порядке. И дальше обман есть уже в самом способе начала, так сказать, бытия человека в секте «Трансцендентальная медитация». Дело в том, что когда человек попадает на вербовочный семинар, то на этом вербовочном семинаре ему вот обычно рисуют все эти схемы, показывают энцефалограмму. Вот эта вот энцефалограмма, видите, вот такая вот у человека, который не медитирует, а такая вот, у которой медитирует, и пойди разберись, чем одна лучше другой, и чем энцефалограмма медитирующего человека отличается от энцефалограммы, скажем, там, спящего человека. Но это не важно, рассчитано просто на людей, которые не понимают, в чем дело. Главное, чтобы было так наукообразно и убедительно. И если человек на этом бесплатном вербовочном семинаре заинтересовался, ему говорят, ну вот вам нужно пройти тогда специальный обряд, вступление, так сказать, начало занятия, начало медитации. Это так называемый пуджа. Они могут даже сказать, что это называется пуджа, но человек не знает, что на языке трансцендентальной медитации это значит инициация. Инициация – это, опять же, вполне такое религиозное действие. Но они говорят, вы знаете, мы хотим, чтобы этот день вам запомнился, чтобы он был ярким впечатлением, воспоминанием на всю жизнь. А поскольку наш основатель из Индии, а Индия, знаете, страна с богатой культурой и так далее, поэтому вот у нас будет такой индийский красочный народный обряд, который, ну, как раз вот для того, чтобы вам все это запомнилось, все было хорошо. Поэтому вы приходите вот в назначенный день, к назначенному времени, вы приходите к нам в центр и с собой вы принесите, пожалуйста, чистенький беленький платочек, чистенький, вот лучше новый, ну, или очень хорошо выстиранный и наглаженный. Какой-нибудь круглый фрукт, например, яблоко или апельсин, и цветочек. А дальше все за вас делает. Вы только приходите, ну, человек, которому объясняют, что это что-то вроде там какой-то медитации, наверное, что-то психологическое, ну, может быть, недоумевает, но думает, ну, наверное, надо. Он приходит, и вместо комнаты психолога он видит полутемную комнату, в одном конце которой сооружено что-то вроде алтаря. На алтаре стоят цветы, а посередине между цветов портрет Гуру-дева, вот того самого учителя Махариши. Ему говорят, что вы теперь вот свой платочек беленький расстелите перед этим портретом, а туда положите фрукт, который вы принесли, и пусть это там лежит. А фактически, значит, человек приносит жертву. Жертву этому уже покойному гуру. Но он этого не понимает, кладет ему, говорят, так нужно. И дальше ему говорят, что сейчас инструктор будет читать текст на санскрите, это священный язык, для Индии играет особую роль, язык культуры и так далее. А вы просто вот стойте и слушаете звучание, потому что уже само звучание производит такие благотворные энергии, которые будут на вас действовать. И человек стоит, ему говорят, вы знаете, вот только вот цветочек вы принесли, очень хорошо, вы его возьмите вот так вот в руки, пожалуйста. И держите. Вот это вот очень интересный момент. Потому что для каждой культуры есть свои собственные молитвенные позы. Ну, скажем, вот можно на средневековых или эпохе Возрождения, скорее, да, даже не средневековых, на гравюрах эпохи Возрождения видеть такую для римо-католиков характерную молитвенную позу, когда вот так вот он стоит. И понятно, когда так изображено, что человек молится. У нас священник в самые такие важные моменты божественной литургии поднимает руки горе. Когда говорят, там, горе имеем сердца или еще что-то, верх поднимает руки, это тоже молитвенная поза для православных. И тоже, очевидно, когда мы видим, что это вот особый момент молитвы. Так вот, для индуизма молитвенная поза – это как раз стоять вот так вот с цветочком в руках. И опять же, вот когда индус видит изображение человека, который стоит так, для него это однозначно человек молится. И так человека, новичка, не имеющего отношения к индуизму и даже не знающего, что это будет что-то индуистское, его ставят уже заранее в индуистскую молитвенную позу. И дальше вот этот самый инструктор начинает читать свой текст на санскрите, который на самом деле является молитвой. Молитвой, обращенной к богине Кали, богине смерти. И мы с вами говорили, как выглядит эта устрашающая богиня, какие человеческие жертвы ей приносит и так далее. И вот он молится к богине смерти от лица вновь пришедшего человека. Таким образом, он стоит в своей молитвенной позе, то есть он, значит, как бы он молится, в своей позе он выражает молитву, и за него читает текст обращения к этой богине Кали, которой он только что принес жертву, положил ей вот этот вот фрукт перед ней на свой платочек. Потом в какой-то момент инструктор становится на колени и манит к себе вновь пришедшего. Вновь пришедший уже знает, что в этот момент он ему скажет особое слово, на которое ему стоит медитировать. И ему объяснили, что это слово – страшная тайна, что никто не знает, кроме него. И вот инструктор ему скажет, инструктор забудет. Он только он будет знать вот это вот слово. И он будет на него, как раз на это слово, медитировать утром и вечером. И он не имеет права никому это слово сказать, потому что если он кому-то скажет это слово, то это принесет страшное несчастье и ему, и тому, кому он это слово сказал. Потому что оно проведет разрушительное воздействие. Оно должно храниться в страшном секрете, это слово. И его человека уже привязывает к секте страхом. Привязывает к секте суеверием. Он боится, что кто-то это слово узнает. И вот инструктор его манит себе, чтобы шепотом ему сказать это слово. Ему не слышно, он вынужден встать на колени рядом с инструктором. И инструктор ему на ухо говорит это слово. И таким образом получается, что человек не только, так сказать, помолился богине Кали, не только принес ей жертву, но еще встал перед ней на коленях. Страшный обман. Это вот то, что называется четвертый признак тоталитарных сект – эзотерический разрыв. Это приглашает в нечто вроде психологической организации, а фактически человека заставляют принять участие в языческом религиозном обряде, поклониться богине языческой, поклониться идолу рукотворному, принести жертву и так далее. То есть это то, что вообще христиане ранее предпочитали умереть, чтобы такое совершить. Но на самом деле, когда человек такое совершает, опять же, по закону духовного мира, если он отрекается от Бога, которому он посвятил себя, отрекается от своего крещения и поклоняется, кланяется языческим богам, фактически он открывает свою душу для вселения сатаны. Это, увы, неизбежный факт духовного мира. И, конечно, те проблемы, которые потом бывают у членов секты трансцендентальной медитации во многом также связаны с этим. Они порабощают свою душу, сатана порабощает их душу, и дальше, собственно, начинаются очень-очень тяжелые вещи. Но для Махариши, так сказать, все шло вроде бы хорошо, все процветало, секта распространялась, приносила ему все новые и новые деньги. Правда, конечно, сам он чем дальше, тем больше проявлял странностей, ну и неизбежно, опять же, мы говорили много раз про то, как власть развращает, но когда эта власть основана на обмане, основана на подчинении других и основана в конечном итоге на подчинении самого Махариши нечистым духом, понятно, что все то богатство, которое он получал, вся та власть, которую получал, его совсем ему радости не приносило. Он боялся всего, он прятался от всего мира. У него было, когда вот в конце жизни он жил в Голландии, в замке, чтобы он не подпускал к себе никого, потому что боялся заразиться болезнями, чтобы прийти увидеть его издали, нужно было пройти через контроль бесконечных служб безопасности, надеть на себя маску медицинскую, там, переодеться, надеть бахилы и прочее. То есть явно у человека была паранойя, которая грызла его изнутри. И даже долгая жизнь, которую он прожил, больше 90 лет, была для него сплошным мучением. Но в результате Махариша создал целую империю. Империю, которая пока еще после его смерти империя продолжается, продолжает существовать. И там до сих пор еще не ясно, кто выйдет на поверхность, кто возглавит эту организацию, не распадется ли она. Пока идет некая грызня. Несколько человек заявили о том, что именно им Махариша поручил возглавить эту организацию. Что будет, неясно. Но от этой организации существует множество пострадавших. И действительно, то есть людей, которые и погибли, которые и сошли с ума. И, собственно, в секте сходить с ума было естественным и нормальным. Считалось, например, то есть на самом деле только начиналось вот с такой вот медитации. И человеку давалось вот это, вот это слово, и он призывал имя богини Кали. Да, я как раз не сказал, что то, что то слово, которое давалось человеку, это было либо имя, либо один из титулов богини Кали. И никакого секрета в этом не было. Между нами говоря, я вам расскажу, потому что на самом деле все вот эти вот мантры давались человеку по его возрасту. И есть таблица, и, скажем, я вот в своей книге «Сектоведение» эту таблицу привожу. Человек проходит пуджу, скажем, в возрасте от 20 до 22 лет, значит, ему дается такая-то мантра. С 22 до 25 – другая мантра и так далее. И поэтому это очень интересно, когда беседуешь с членом трансцендентальной медитации, его спрашиваешь, а ты не можешь мне сказать твою мантру? Он говорит, ой, что вы, как же, не могу, нет, это нельзя. Скажи, а в каком возрасте ты прошел пуджу? В таком-то? Ну, погоди, тогда я тебе скажу. Открываешь и произносишь ему ту мантру, которую у него есть. Это действует, конечно, на них ошеломляюще. Как это так, такой секрет, и вдруг тебе открыт. Но, к счастью, действительно, они опубликованы, и таким образом можно начинать работать с членами трансцендентальной медитации. Правда, время от времени эти мантры немного меняются, но принцип тот же самый. То есть можно потом, опять же, посмотреть обновленный список, и они все достаточно похожи. Но все это имена и свойства, и титулы богини Кали. Если человек начинает больше заниматься, а, собственно, его дальше призывают заниматься больше, не только 10 минут утром, 10 минут вечером, а больше и больше, то эта мантра удлиняется. Она там из двухсложного или односложного слова делается все длиннее и длиннее, а потом уже может вырасти до целой фразы, восхваляющей богиню Кали. Это тоже весьма характерно. При этом человек может даже не понимать, что это значит. Существует университет Махариши. А университет Махариши – это, на самом деле, сектантское учебное заведение. Там никаких обычных предметов не проходит. Проходит там физику Махариши, химию Махариши, предметы там сельское хозяйство и творческий интеллект. Творческий интеллект, я напоминаю, это синоним для сектантского бога. Или там абсолютное управление Махариши и так далее. То есть все предметы связаны с Махаришей, разработаны ими, на самом деле никакими учебными предметами, строго говоря, не являются. Но высшие курсы в университетах Махариши – это так называемые ситхи или летающие йоги. Это совсем уже такая забавная ситуация, когда человеку объявляют, что его могут научить летать, левитировать при помощи особых упражнений. Во всех университетах Махариши царит вот эта вот паранойя Махариши, когда людей бесконечно проверяют, нужно на каждой двери показывать удостоверение личности, считывать чипы и прочее, и прочее. И там вот очевидцы рассказывают, как они... бывшие члены секты, как они проходили из комнаты в комнату, и когда потом приходили в особый зал, он, пол его обит такими поролоновыми матрасами, пружинящая поверхность. И, собственно, задача – это произносить мантру, сидя в позе лотос, и, так сказать, пытаться подпрыгнуть, оттолкнувшись от этой пружинистой поверхности. Но это такой цирковой номер, и люди начинают немножко подпрыгивать, но если они попадут в ритм пружинящей поверхности, то тогда немножко выше подпрыгивать. Вот если они чуть-чуть подпрыгнули, их фотографируют, и получается фотография человек, зависший в воздухе. Можно, конечно, его еще в фотошопе немножко приподнять, тогда получается он еще выше завис в воздухе. Можно сфотографировать на фоне леса, или там море, или еще что-то. И вот прям сидит йог в позе лотоса и летает. Вот вам, понимаете, и летающий йог. На самом деле, помимо вот таких вот хаотичных подпрыгиваний, слегка на несколько сантиметров оторваться в позе лотоса от пружинящей поверхности, ничего не получается. Но это вот их программа ситхи, летающих йогов. Есть и другие программы Махариши, но нужно внимательно смотреть за этим. Это известная тоталитарная секта, крайне деструктивная, и следует ее опасаться и стараться держаться от нее подальше. Другой известный учитель из неоиндуистских, и точнее из псевдоиндуистских сект, это Раджниш, который сейчас больше известен под именем Ошо. Бхагаван Раджниш. Бхагаван значит «бог». не более, не менее. Раджниш создал свою секту, которая была классической такой тоталитарной сектой, просто вот со всеми вытекающими последствиями. Он захватил маленький городок в штате Орегон, то есть там стал селить своих последователей. Он назывался Антилоп, он переназвал его Раджниш Пуран. Там он строил новые дома, была такая стройка всеобщая, его последователи там жили. И Раджниш привлекал безудержной сексуальной свободой. И, собственно, он говорил, что все позволено, и через это он контролировал своих последователей. Главный его лозунг был в том, что «люби себя и делай, что хочешь». Мы помним святоотеческий, святоотеческий призыв – люби Бога и делай, что хочешь. Понятно, что когда любишь Бога, то тогда через любовь Бога тогда делаешь, совершаешь поступки совсем иные. Но люби себя и делай, что хочешь – это принципиально иной, фактически сатанинский лозунг, то, к чему призывал Раджниш. И у него было большое количество его последователей, которые его боготворили на своих вот этих динамичных медитациях, так называемых, они предавались разным непотребствам, а он за этим наблюдал и еще больше таким образом порабощал всех этих людей. Они видели его очень редко. Раз в день он выезжал на своем Роллс-Ройсе. У него было 98 Роллс-Ройсов. Он хотел всего приобрести 365 Роллс-Ройсов по одному на каждый день года. И жители Раджниш-Пурама выстраивались по обе стороны дорожки, где он проезжал, и кидали цветы под колеса его Роллс-Ройса. Больше они его не видели, управляли всем его ближайшие помощники, которые пытались захватить власть. Вначале они захватили власть в городе, это был небольшой город, потом они пытались захватить власть в графстве. Были выборы, они пытались провести своих людей в собрание, законодательное собрание графства, в котором находился этот городок. Для этого у них было, не было достаточного количества людей, тогда они собрали бомжей со всей Америки и привезли туда. Потому что по закону, если человек пробыл там 40 дней, он мог уже принять участие в местных выборах. Они собрали этих бомжей, но все равно людей казалось недостаточно, и тогда они предприняли такую акцию. Они проехали по всем ресторанчикам графства, и там весьма распространены были такие рестораны полусамообслуживания с салатными барами, где посередине стоит салатный бар, люди могут подходить и сами брать себе салат. И они опрыскали вот эти вот салатные бары микробами ботулизма, бактериями ботулизма, чтобы заразить людей. Действительно, очень многие люди заразились ботулизмом, но все-таки выборы проиграли. Недостаточное количество, то есть у них были какие-то, очевидно, просроченные бактерии или еще что-то, но это вот вскрылось. Все эти бомжи, которых они свезли, оказались тоже ненужными. Часть из них была убита, часть выгнана, и было громкое уголовное дело, в результате которого помощницу Раджниша осудили на длительное тюремное заключение. Самого Раджниша просто, на самом деле, это такая странная американская система судебное графство взвесило свои финансовые ресурсы, поняло графство, что предстоит длительный судебный процесс, и поняло, что просто не хватит графству сил и средств на этот процесс. Поэтому был заключен договор с Раджнишем, что его, он признает себя виновным в нескольких более мелких преступлениях, его за это осуждали условно, высылали из Америки без права когда-либо вернуться. Раджниш выехал из Америки, пытался найти себе место в какой-нибудь стран мира, его никуда не пускали. В конце концов, он вернулся в свою родную Индию и сказал, что распускает свою секту, остановил, жил в своем ашраме, наставил после себя множество книг, которые до сих пор на всех оккультных развалах продаются и до сих пор пользуются широкой популярностью. Это вот страшные книги о вседозволенности и о том, что человеку нужно пройти, что греха не существует, человеку нужно испытать все, человеку нужно обожествить себя, я не знаю другого Бога, кроме человека, говорит Раджниш. Ну, конечно, в первую очередь Богом он считал себя, ну и так впоследствии остальных. Себя, как я уже сказал, он назвал Ошо, что значит океан. Довольно скоро после того, как он вернулся в Индию, он скончался от СПИДа. Но вот его книги продолжают существовать. Секты как таковой раджнишистов нет, но его идеи, его книги используются целым рядом других сект, поэтому вреда от этого его учения, от его книг не меньше. Видите, дорогие друзья, мы сегодня поговорили о нескольких псевдоиндуистских сектах. Они вроде бы внешне разные и отличаются друг от друга. Но на самом деле общее у них одно. Они основаны выходцами из Индии, которые не могли что-либо сделать в своей родной Индии и уехали на Запад, и там, изменяя и подстраивая свои учения под западные вкусы, особенно ввиду движения хиппи, сексуальной революции, рок-музыки и прочее, они создали свои системы, которые приносили им громадные деньги. Так, дорогие друзья, я с вами прощаюсь до следующего раза. Всего вам доброго, до свидания, до следующих встреч.